Слава Господу. Будем продолжать тему любви. У нас такой долгосрочный проект насчет темы любви, и мы сегодня хотел проповедовать на тему грани любви. Грани любви. Когда мы слышим слово «грани», обычно в нашей ассоциации, в моей, по крайней мере, ассоциации, это бриллиант. Бриллиант – это обработанный алмаз, и его стоимость во многом определяется тем, какую огранку он прошел, насколько был квалифицированным тот мастер, специалист, который занимался огранкой алмаза. И алмаз, он под разными углами выглядит по-разному. Я видел только маленькие, большие только на картинке, да, но они, вы знаете, они очень дорогие. И любовь, она очень дорогая. И сколько бы мы ни говорили о любви, мы никогда не сможем рассказать все о любви. И сколько бы мы ни практиковались в любви, этого никогда не будет достаточно. Не будет такого дня, когда ты сказал, ну все, теперь я заповедь любви исполнил, могу расслабиться. Вот сколько мы живем на земле, да, сколько мы будем, сколько Господь нам отвел, как верующим, да, быть живыми на этой земле, столько нам необходимо совершенствоваться именно в любви. Любовь, она все созидает, она все в себе держит. И если мы научимся любить, мы научимся всему остальному. Иисус сказал, что главная заповедь какая? Любить Господа и любить ближнего. В этом весь закон. Если ты любишь, ты не убьешь. Если ты любишь, ты не пожелаешь. Если ты любишь, ты не будешь завидовать. Если ты любишь, ты не будешь наносить вред другому человеку. Ни словесно, ни тем более физически. Поэтому сегодня я хотел поговорить, начать наш разговор о гранях любви. Сегодня мы поговорим о трех гранях любви. Это будет такая практическая проповедь о том, как нам любить. Потому что мы слышим, что нужно любить. Мы понимаем, что я должен практиковать любовь, но порой некоторые вещи ускользают от нас. Я хотел бы о чем-то напомнить вам. Все, что мы сегодня будем говорить, вы знаете. Но, может быть, мы посмотрим под другим углом, и этот бриллиант любви засияет для нас, засверкает для нас по-другому каким-то образом. Итак, первая мысль, которую хочу поделиться, это о том, чтобы мы были внимательны, чтобы мы слушали, не перебивая. Такой пункт будет слушать, не перебивая. Слушать, не перебивая. Господь устроил чудным образом наше тело. И на нашем лице есть два уха и один рот. Это значит, что у Господа был особенный план для нас, как бы это просто ни звучало, чтобы мы больше слушали, чем говорили. Но мы очень любим поговорить. Даже те, которые вроде бы как молчаливые, мы все равно любим поговорить. И говорить больше любим о себе любимых, чтобы нас хвалили. И мы тогда готовы слушать бесконечно. Но Писание учит о том, мы сейчас будем смотреть некоторые библейские примеры, о том, что чтобы мы были внимательны к слышанному, и чтобы мы учились слушать внимательно, не перебивать. Не перебивать – это не значит, не только значит вставлять свои комментарии посреди предложения, а в том, чтобы быть внимательным к собеседнику, если мы говорим о взаимоотношениях между человеком и человеком, и внимательны к Господу, тем более. Давайте мы откроем первое местописание. Притча 18, глава 14 стих. «Слушать, не перебивая». Это одна из граней любви. «Слушать, не перебивая». Притчи 18, 14. Притчи 18.14. Это тот аспект жизни, в котором я работаю над собой. Так, не то место. 13 стих. 18 глава, 13 стих. Да, и 14. Любое место откроем, да, и можно его. Значит, смотрите, кто дает ответ, не выслушав, тот глуп и стыд ему. Кто дает ответ, не выслушав, тот глуп и стыд ему. Я по своей жизни замечаю, что, знаете, порой хочется выглядеть умнее, чем ты есть на самом деле. И ты пытаешься опередить своего собеседника в том, чтобы дать ему ответ, когда он еще не закончил мысль. И я не раз попадался на этом, потом себя корил, извинялся, порой, иногда не извинялся, но потом извинялся сам перед собой, потому что нам надо научиться быть внимательным к нашему собеседнику. И это непросто. Я скажу вам, вы уже люди взрослые, вы понимаете, что слушать, можно слышать или слушать и не слышать, да? То есть ты вроде бы как слушаешь, но не слышишь. И из-за этого мы попадаем частенько в неприятные ситуации, когда потом человек говорит, а я же тебе об этом говорил, ну, а мы пропустили что-то. И одно дело, когда мы пропускаем что-то неважное, а другое дело, когда это касается жизни человека, его сердца, взаимоотношений с кем-то, и мы выпускаем какие-то вещи. Пример Господа. Вторая книга Паралипоменон, 7.15. И мы сейчас будем говорить подробнее о том, как внимательно слушать. Но посмотрим, как Он слушает нас. Как Он слушает нас. Вторая книга Паралипоменон, 7 глава, 15 стих. 7 глава, 15 стих. Когда храм был построен, и Соломон молился, и Господь ответил ему. Открыли? 7.15. Он говорит, ныне очи мои будут отверсты, то есть открыты, и уши мои будут внимательны к молитве на месте сем. Вопрос вам. Скажите, всегда ли наши молитвы такие, которые нужно, к ним нужно прислушиваться? Иногда мы молимся о таких вещах, что думаешь, Господи, спасибо тебе, что ты когда-то не ответил на эту молитву. Или бывает, мы в сердцах о чем-то просим Господа, даже не думая о последствиях этой молитвы, если бы она была бы отвечена. И тем не менее, Слово Божие говорит, что Его ухо, оно внимательно к нашим молитвам. Что значит? Это значит, что Он пытается нас, не пытается, Он понимает нас. На человеческий манер это значит, нам необходимо попробовать понять человека. Почему он так говорит? Потому что иногда, согласитесь, иногда люди говорят неприятные вещи, злые вещи. И мы порой принимаем их на свой счет и думаем, ну почему он так? Я же к нему добр, я же не поступал против него плохо. Почему на меня такие вещи высказывают? Но иногда это просто что-то произошло в жизни человека. И не стоит делать скоропалительных каких-то выводов, но прислушаться, почему он так говорит. Быть внимательным даже к его тону, к его мимике, да, к его жестам. Потому что иногда просто болит сердце у человека. Если вы почитаете псалмы, вы увидите, что Давид, он был... Вот чем отличался Давид в своих отношениях с Господом? Он был искренен. Вот он как понимал сегодняшнюю ситуацию, которая сложилась в его жизни, а ситуации в его жизни были порой очень тяжелые. И он не всегда понимал, почему это происходит. И он взывал Господу. И он просил некоторые вещи, которые для нас, вот мы думаем, ну как вообще можно так вот об этом молиться. Но Библия говорит, что Господь был внимателен к тому, что Он говорил. И на что-то, конечно, он отвечал, а что-то пропускал мимо, но не пропускал мимо его сердца. И вот Писание учит о том, чтобы мы в нашей любви, в хождении любви, были внимательны к тому, о чем мы слышим, как мы слушаем человека. Исайя 55.2, я прочитаю. Исайя 55.2. «Для чего вам отвешивать серебро за то, что не хлеб, и трудовое свое за то, что не насыщает? Послушайте меня внимательно и вкушайте благо, и душа ваша да насытится туком». Писание говорит, послушайте меня внимательно и вкушайте благо. А мы что-то, кусочек ухватили и побежали. Ухватили и побежали. Слушание, оно идет вместе с размышлением. Слушание идет вместе с размышлением. Порой недостаточно просто выслушать, махнуть головой и идти, и начинать действовать. Необходимо поразмыслить, что имел в виду собеседник. И когда Господь что-то говорит, необходимо успокоиться, может быть, задать вопросы, которые будут уточняющими, и услышать, что Господь хочет от себя. Потому что Писание говорит, например, да, идите, научите все народы. Но ведь способов, как мы можем учить народы, их тьма тьмущая. Есть воскресная школа, есть проповедь из-за кафедры, есть миссионерское направление, есть проповедь, когда мы в близком кругу, там, среди родственников. Одно дело это, когда ты там проповедуешь, совсем другое дело, когда ты проповедуешь на своем рабочем месте. Третье, когда ты выезжаешь туда, где тебя вообще никто не знает. И одно дело проповедовать молодежи или детям, совсем другое дело проповедовать взрослым. И третье дело проповедовать людям пожилого возраста. Это разные аспекты, разные подходы. Но одно слово. Идите и проповедуйте. Но у Господа есть специфика, да. Поэтому, что значит внимательно слушать? Первое, не притворяться, когда ты слушаешь. Не притворяться, когда ты слушаешь, что ты внимательно слушаешь. Особенно студенты и школьники это умеют делать. Я был в этом искусен, я всегда садился на первую парту или на ближайшую и очень внимательно делал вид, что очень внимательно слушаю своего преподавателя. И они покупались на это. Они отмечали, что у тебя такой умный взгляд, ты такой молодец, да, ставили, завышали где-то оценки. Но где-то я слушал, что мне было интересно, но где-то просто ты выключаешься, глаза направлены, но ты летаешь совершенно в других мирах, думаешь о других вещах. Одно дело, когда это за партой, совсем другое дело, когда ты беседуешь, когда ты строишь взаимоотношения. Порой такие вещи происходят в семьях. Когда ты уже долго живешь с человеком, да, ты примерно знаешь, что он может сказать, как он может отреагировать. И бытует такая шутка о том, что для мужчин, для мужей говор жены – это как радио, которое включается, да, и просто фон идет, что-то говорит. А когда мы слушаем радио, мы многое пропускаем. Это неправильно. Надо учиться слышать свою вторую половину. Согласитесь, что это порой непросто. Потому что у тебя есть свое мнение. И, как правило, это же мнение какое? Правильное, но единственное, да, это пункт первый, и всегда возвращайся к этому пункту. Вот, но необходимо слушать так, чтобы это не выглядело притворством. Надо постараться понять, что он говорит. Если мы говорим о женщинах и мужчинах, да, это два разных мира, и порой мужчины иногда осекают женщин, говорят, давай покороче. Но ей же надо подойти к этому, не надо пока, ей надо вот все подвести. Это мужчины, они посидели, помолчали, вроде бы как отлично пообщались, проверили время, там сказали пару фраз и все отлично. Вот мы с Антоном, с моим сыном так иногда общаемся, ну бывает, когда мы там долго общаемся, да, но мы едем в машине, там что-то перебросились пару слов, и вроде бы как, Юля говорит, надо общаться с Антоном больше. Я говорю, так мы общаемся. Говорю, что-то вы как-то скупо вы общаетесь. Для мужчин это нормально, да. Для женщин, может быть, это вот они поговорили только что, да, но проходит 5 минут, и столько же еще начинают говорить. Так вот, не притворяться, когда мы слушаем, стараться. Если уж не можешь, тогда, ну, почему не, можно так, можно остановить, сказать, повтори, пожалуйста. Повтори, не стесняйся попросить своего собеседника повторить. Господа, не стесняйся попросить повторить. Господи, что ты хочешь от меня? Что ты имел в виду, когда говорил это? Я не дослышал. Господь будет рад, если мы будем переспрашивать, потому что порой мы делаем глупые вещи, потому что вроде бы слышали, но не услышали. И спешим что-то делать. Наблюдать за выражением лица, когда ты слушаешь. Глаза туда, там уже. Ну, и когда я вижу такого собеседника, я переключаюсь сразу. Знаете, когда меня так слушают, я понимаю, что... Не обязательно, что этот человек плохой. Но, может быть, он куда-то спешит. Ну, какой смысл тогда изливать свою душу или говорить о каких-то серьезных вещах? Ну, значит, наверное, будет какой-то другой момент, когда можно будет поговорить. И поэтому ты просто останавливаешься, ну и так, и ни о чем. И разговор ни о чем. Надо, когда мы общаемся, когда мы с Господом, даже как, вспомните свои молитвы. Вспомните свои молитвы, когда у тебя есть тайная комната, есть твое личное время. И думаю, что у вас было такое, когда вы отбывали время с Богом. Ну, например, вы определили для себя, что вот сейчас вы пойдете и будете молиться, потому что вы заранее это отделили это время для Бога. Да, вы приходите туда. Так.
Бывало такое, что вы на часы смотрели, когда молитесь?
Что? А? Без часов. Ну, мобильники, да. Кстати, по поводу мобильников, можно? Это плохой тон. Это сейчас я говорю, ну, особенно это касается, может быть, молодежи, потому что сейчас молодежь без мобильного телефона или этих гаджетов представить невозможно. Если вы хотите на самом деле включиться в беседу или показать свою заинтересованность в собеседнике, убирайте мобильный телефон со стола. То есть вроде бы, ну, ты положил его, это, ну, вот с точки зрения психологии, это показывает о том, что ты как бы не в разговоре. Ты все время, ну, ты как бы в ожидании того, смс-ки, ммс-ки, там, я не знаю, какого-то сообщения, и все время это, значит, так включаешь, чтобы поглядываешь, и вроде бы как разговор. Может, молодежь так и умеет общаться, но это... Но и с другой стороны, молодежь отучилась общаться, потому что вот как только забирают мобильный телефон или говорят, что сегодня интернета не будет, например, мы в офисе приходим, надо уже научиться отключать, там, знаете, отключать этот у нас, как это называется, а? Wi-Fi, да, роутер, там, модем этот. И когда отключаешь, они, знаете, сразу теряются, что, как это, как-то, что делать, да, что делать. Молодежь должна научиться общаться. Просто вот, просто говорить не смс-ками, да. Я заметил, может быть, старше еще не так, но младше уже, которые выросли с этими мобильными телефонами, они уже говорят смс-ками. Так же коротко, как пишут. Там ок, там даже не окей уже, даже окей уже не могут произнести. Ок, говорят, да, там или что-то еще, какие-то вещи. Это влияет. И вот когда мы кладем мобильный телефон, когда мы разговариваем, ну хотя бы переверните его. Потому что ты все время, когда ты смотришь на него, или скажи, что я буду с тобой разговаривать, но пусть лежит, потому что там мне должно прийти там важное сообщение. Обозначьте, например, это. Да. А ну, по-хорошему лучше убрать. Лучше убрать, чтобы тогда для собеседника это показатель того, что ты реально хочешь с ним пообщаться. Ну, если там, правда, это будет такое какое-то общение важное. Если там мы просто встретились, то, наверное, ничего страшного, если мобильный телефон там на виду. Не позволяйте вашим мыслям блуждать, когда вы общаетесь с кем-то. Это касается молитвы тоже. Особенно, когда ты читаешь слово. Особенно после насыщенного дня ты читаешь слово. Скажите, бывало такое, ты прочитал главу, потому о чем я вообще читал? Ты еще раз читаешь. Важно сосредоточиться. Библия говорит, там есть такое местописание, говорит, остановитесь. Потому что этот мир предлагает сумасшедший темп. И чем дальше, тем больше. Все. Со Стасом мы общались, с Получиком, что-то мы заговорили про вот всякие эти мобильные штуки. И он говорит сейчас, если, ну, психологи изучили этот момент, если страничка не открывается в течение 3 секунд, задумайтесь, 3 секунды, то человек даже уже туда не заходит, он уже не будет открывать ее. Да? 7, где-то около 10 лет назад, когда только начали появляться, ну, как бы, там, эти компьютеры более-менее скоростные, мы поставили внутреннюю память в компьютер, по-моему, 256 мегабайт. Мегабайт, прошу обратить внимание, 256 мегабайт. Нам казалось, компьютер летал. Чтобы вы понимали, страница вордовская открывалась около 2 минут. И мы думали, вау, это так быстро. Да, Windows там загружался несколько минут. Сейчас есть такое, ты нажал на кнопку, и он уже раз появился. Да. Нажал на кнопку, он уже выключился. То есть все вот в таком темпе. К сожалению, это влияет на наше общение. Нам всегда надо побыстрее. Но с Господом так не получится. Господь ожидает нас, Он хочет что-то говорить к нам. Он хочет обстоятельного общения. Вот это хороший, правильный термин сюда. Обстоятельного общения. Поэтому не позволяйте вашим мыслям блуждать. Если вы уже говорите, то старайтесь думать, о чем собеседник говорит. Да? Включитесь в беседу. А если что-то, опять же, упустили, переспросите. Это нормально. Это, наоборот, будет говорить о том, что ты заинтересован в собеседнике. Уточнить или вернуться. Стараться понять чувства собеседника. Потому что иногда, когда Господь говорит, я так переключаюсь там, с Господа, на общение с Господа, на отношения к отношениям с людьми. Когда Господь говорит, иногда строгие какие-то вещи, потому что Библия говорит, что Бог наказывает нас. Каким образом? Словом своим. Нам неприятно, не всегда приятно это слышать от Него, или когда мы читаем, надо спросить, Господи, почему? Боже, почему ты так чувствуешь себя по отношению ко мне сейчас? Потому что Библия говорит, что Господь огорчается, Господь гневается, но Он и радуется. Он испытывает эту же гамму чувств, только в совершенстве. Он никогда не отвернется от нас, но может гневаться за тот поступок, который ты совершил, и исправлять тебя, и вести тебя по пути исправления. Поэтому необходимо понимать чувства. Не перебивать. Не перебивать. У меня вот эта проблема. Потому что мне надо побыстрее поговорить с человеком, особенно по телефону. И я там опережаю, что-то перебиваю. У нас есть люди в церкви, которые очень внимательно слушают, когда ты им говоришь по телефону. Я прям, знаете, так как-то думаю, сейчас вставят. Я пытаюсь еще быстрее говорить, потому что я сам такой все время вставляю слова. Не желая перебить там или огорчить собеседника, это моя натура такая. Поэтому старайтесь не перебивать собеседника, дать ему досказать до конца. Не спорить, с этим сложнее. Есть в Писании такое слово, чтобы мы были рассудительны и могли принимать разные мнения, чтобы, так сказано, чтобы между вами были разномыслия, а не споры. Разномыслия. То есть тогда, когда мы готовы выслушать точку зрения другую, даже если она не совпадает с нашей точкой зрения. Да, или как провести какой-то проект, осуществить. Нам кажется, что все то, что я придумал, это идеально, да, что тут добавить или отнять. Как у Господа слов, все, ничего не добавить, ничего не отнять. Нет, с человеком такие номера не проходят. Надо учиться не спорить, а предлагать свои варианты. Если с ними не согласились, ничего страшного, тебя никто не убил этим. Да. Надо учиться слушать собеседника, хвалить собеседника, хвалить. Я учусь хвалить, у нас есть... Вот его нет, я специально о нем скажу. Коля Густыр, мне в его присутствии очень хорошо. Я, когда оказываюсь в его присутствии, он меня хвалит. Он хвалит меня, да, он когда звонит, он все время похвалит меня, так хорошо. Я так делаю скромное лицо, но приятно. Всегда, это что, типа, это не ко мне, ну давай, продолжай, да. А в мыслях продолжай. Вот если, учиться хвалить – это искусство. Потому что, чтобы это не выглядело как лесть. Ну да, потому что лесть – это ты как будто хочешь что-то получить потом от этого человека. То есть пусть это будет похвала обоснованная за что-то. Там с детьми это немножко там по-другому, может быть, работает, и опять же, в зависимости от возраста. Но когда детей хвалят, даже за какие-то простые вещи, они прямо расцветают. Взрослые – это большие дети. И нам всем нравится, когда нас хвалят. Поэтому учитесь хвалить. Когда ты хвалишь, у нас была такая тема, в этом лагере, да, о том, у нас была тема быть образцом в разных аспектах, и было быть образцом в любви. И у нас было задание, чтобы в течение дня сделать 20 комплиментов 10 человекам. Значит, это не просто, что дети любят в свой адрес слушать, а чтобы вот придумать, это же надо увидеть в человеке что-то, и отметить это, и похвалить это, высказать. Почему такое происходит? Почему сложно? Потому что кажется, что раз ты хвалишь другого, то ты как бы становишься ниже его. Ну, то есть, вроде бы как в тебе этого не достает. Ерунда. Когда ты хвалишь, это переходит на тебя. Это создает атмосферу радости вокруг тебя. Когда ты говоришь приятные, хорошие вещи другим, тебе от этого становится хорошо. Тебе от этого самому становится хорошо. Когда ты искупаешь в любви кого-то, тебе от этого самому будет хорошо. Тебе от этого, когда ты улыбнешься кому-то, тебе самому от этого будет приятно. Слава Богу. Следующий пункт грани любви – говорить не обвиняя. Оно немножко так смежно, да, с этим, но тем не менее. Говорить не обвиняя. Вот тут мы большие мастера. Нам только дай волю, мы найдем к чему придраться, в чем обвинить. Луки 11 глава. Одно дело конструктивная критика и лучше в глаза, да. Другое дело то, что Библия называет сплетнями, слухами, ропотом. И в Писании в Луки в 11 главе 53-54 стихи сказано про фарисеев, их отношение к Иисусу. Смотрите. Там так интересно. 53 стих. Когда он говорил им это, а можно говорить вообще о том, что все, что говорил Иисус, следовала такая реакция. Когда он говорил это, книжники и фарисеи начинали, послушайте внимательно, начинали сильно приступать к нему, то есть напирать, да, в чем, для чего, вынуждая у него ответы на многое, не просто, чтобы найти ответы, а для чего, 54 стих, подыскиваясь под него, у нас бытует слово подкапываясь, да, такое делать, подкоп, подыскиваясь под него и стараясь уловить что-нибудь из уст его, чтобы обвинить его. И вот это слово «обвинить», да, это готовить ловушку или лежать в засаде. Готовить ловушку или лежать в засаде, ставить капкан. Обычно это ассоциация с животными, да, когда ты охотник. Кто у нас? У нас есть кто охотник? Я однажды охотился на уток. Два раза стрельнул, но два раза промахнулся. Ну, сколько дали стрельну, столько и стрельнул. Вот, больше у меня вариант, возможности не было поохотиться, но было интересно, потому что это мужская все-таки такая штука. Вот охота. И охотник, он тот, кто лежит в засаде, чтобы словить. Так вот эти фарисеи, они лежали, все время ходили за Иисусом, не для того, чтобы, ну большинство из них, не для того, чтобы услышать какую-то мудрость из его уст, а для того, чтобы взять какие-то слова, перекрутить их и обвинить их в конце, обвинить Иисуса в конце концов. Обвинить Иисуса в конце концов. Когда он говорил им это, книжники и фарисеи начали сильно приступать к нему, вынуждая у него ответы на многое, чтобы, подыскиваясь под него и стараясь уловить что-нибудь из уст его, чтобы обвинить его. Вопрос вам, как одно из имен сатаны? Еще. Обвинитель, клеветник на братьев наших. Откровение 12 глава. Откровение 12 глава, 10 стих. Это немножко отрезвляет, потому что, наверное, каждый из нас оказывался в той ситуации, когда ты обвиняешь кого-то. Когда ты обвиняешь кого-то. Иногда, ну, это вроде бы как бы за дело, или за, в смысле, за разное, это не одно слово, за дело какое-то, да, которое человек совершил против тебя, или ты знаешь, что это было неправильно, да, или за слова какие-то. Но Писание учит о том, как нам разбираться с такими вещами. Потому что если это клевета, то это вот здесь. Откровение 12.10. «И услышал я громкий голос, говорящий на небе, ныне настало спасение и сила и царство Бога нашего и власть Христа, потому что низвержен клеветник братьев наших, клеветавший на них перед Богом нашим и день и ночь». О чем клевещет он? Он в этом смысле он не врет. Сатана не врал, да, когда он клевещет о тебе, что ты вот там совершил ошибку и там совершил ошибку. Но он никогда не оправдает тебя. Он никогда не приведет доводы за. Есть разница между осуждением, да, и когда ты указываешь на какой-то недостаток. Когда Господь указывает на какой-то недостаток, Он и показывает путь выхода из этого. Он предлагает тебе возможность выйти из этого. Он предлагает тебе свою праведность, свою надежду, свою любовь. Когда сатана обвиняет, он говорит, что ты никто, ты ничто, зовут тебя никак, и у тебя нет выхода больше из этого. То есть ты пустое место, ты пустое место. Вот так он обвиняет. Хочется быть таким? Нельзя быть таким. Надо ли этому учиться? Однозначно. Это не просто, потому что весь мир живет вот таким образом. Для того, чтобы сделать карьеру в миру, необходимо пройтись по головам порой. А как пройтись по головам? Как обвинить? Да? Ты же не можешь привести начальника и показать ему, что вот он тут делает неправильно. Как правило, ну, это ведь незаметно. Ну, можно опорочить, можно обвинить, можно привести какие-то ложные факты, ложные доводы, там, примешать чего-то. И в конце концов обвинить, и вроде бы как ты уже на высоте, вроде бы как ты уже впереди планеты всей. Луки 23:10 я зачитаю. «Первосвященники же и книжники стояли и сильно обвиняли его». Усильно обвиняли его. Луки 23:10. «Первосвященники же и книжники стояли и усильно», даже не сильно, вот хорошее слово тут в старом варианте, да, Библии приводится усильно. То есть прям из кожи вон лезли, чтобы найти, в чем еще можно обвинить. Вы представляете, вот как можно найти, как надо стараться, чтобы найти, в чем обвинить Иисуса. Ну, нас не проблема, да, то есть ты каждый день, тебя в каждый день можно в чем-то найти, уличить и обвинить. Ну, и это будет вроде бы как справедливо. А вот Иисуса, они прям не, уже со всех сторон. со всех сторон подходили для того, чтобы каким-то образом за любое слово зацепиться, даже за союз «и», чтобы вот только обвинить его в чем-то. И последняя мысль по этому поводу. Первое послание Коринфянам, 13 глава, 5 стих. Первое послание Коринфянам, 13 глава, 5 стих. Это место, целая глава, гимн любви еще называют ее, да. 1 Коринфянам, 13 глава, 5 стих. Говорится о любви, что она не мыслит зла. Я сейчас прочитаю в современном потом переводе. Открыли, да? Не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается и не мыслит зла. Вот это не мыслит зла, это означает не мыслит зла записывать кому-либо на счет, засчитывать долг, то есть не запоминает зло. Любовь не хранит горечи и не таит коварства. Любовь не таит горечи и не таит коварства. Она не ищет, чтобы за что-то зацепиться, чтобы обвинить, чтобы сделать побольней. Любовь, она ищет, Божья любовь, она наоборот ищет, в чем тебя поднять. Потому что обвинителей в нашей жизни предостаточно. Но Божья любовь ищет всякую возможность, чтобы поднять тебя. Поднять тебя на новый, на пьедестал, поставить тебя выше. Написано, что Христос умолил себя до такой степени, что стал ниже, чтобы нас поднять, чтобы мы могли стать выше. Поэтому Божья любовь, она никогда не обвиняет. И третий пункт, третья грань любви, это его, Владик, этого слайда не будет. Обещать, не забывая. Обещать, не забывая. Мы говорили, слушать, не перебивая, говорить, не обвиняя, и сейчас обещать, не забывая. Екклесиаст, 5 глава. Книга Екклесиаст, 5 глава. После притч, Псалтырь, притчи, Екклесиаст. 5 глава, 3-4 стихи. Открыли? 5 глава, 3-4 стихи. Когда даешь обет Богу, не обет, а обет, да, обещание. А хотя было бы интересно, да, пригласить Господа на обет. Когда даешь обет Богу, то не медли исполнить его, потому что он не благоволит глупым, что обещал, исполни. Лучше тебе не обещать, нежели обещать и не исполнить. Есть такая хорошая штука, я для себя это принял, стараюсь этому следовать, чтобы не давать обещания, когда ты радостный. Ну, то есть, вот, например, что-то произошло хорошее в твоей жизни, а? На эмоциях, да. То есть, вот что-то произошло хорошее в жизни, и ты прям цветешь и пахнешь, и тут тебе кто-то что-то просит, и, конечно, да, проси, что там, проси полцарства, да. И ты, конечно, да, там, бросаешь словами. Поразмысли, сможешь ли ты это исполнить? Вплоть даже до того, чтобы перезвонить, или там помочь о каких-то простых вещах. Или ну, просто попросить времени, чтобы я подумаю, да, смогу ли я это сделать. Но если уже дал обещание, то постараться исполнить его. А если не получается, обязательно сообщить человеку, что там, ты не можешь, или там, давай перенесем на какое-то там другое время, или каким-то образом по-другому я тебе смогу помочь. Но, потому что Писание говорит, когда даешь обет Богу, не медли исполнить его, потому что он не благоволит кому? Оказывается, это глупость. Есть это отдельная проповедь, в притчах много говорится о том, какие классификации есть у глупого человека. И вот одна из таких моментов, что относится к глупцам, Библия называет это глупостью, глупцам, которым не благоволит Бог, это давать обещания и не исполнить. Это сплошь и рядом. Раньше для того, чтобы договориться с человеком о каких-то серьезных даже моментах, да, там в бизнесе каком-то, достаточно было пожать руку, все, мы договорились. Все, там, я тебе это предоставляю, эту услугу, ты мне обещаешь, например, оплату в этом, да. Сейчас даже бумаги недостаточно, даже подписи, да. Люди судятся и постоянно, даже апостол Павел Коринфян обвинял в том, что же вы делаете, что судите, идете судиться. Ну, во-первых, говорит, как это у вас такое происходит, что вы между собой судитесь? А даже если уже это происходит, вы идете и судитесь у неверных. То есть к неверующим судьям идут, разбирают дела между верующим. Разве у вас между вами нет разумного? То есть вообще не должно быть таких разногласий, раздоров между верующими людьми, а тем более уже чтобы это выносить на всеобщее обозрение. Поэтому Писание говорит о том, чтобы мы обещали. Мы можем обещать, это неплохо, но если ты уже пообещал, тем более Богу, то исполни. Если бы за нами, послушайте внимательно, если бы за нами, или вы попробуйте, ну, вряд ли вы сделаете это, но а вдруг кто-то сделает. Предложу вам такой вариант. Вы когда обещаете что-то, запишите это. Сделаете вы, не сделаете, это уже другой вопрос, но попробуйте записать. Потому что в Писании сказано, что перед Господом пишется что? Памятная книга. Что такое памятная книга? Это книга памяти, это то, что ты сказал, и что, что все фиксируется. Лет, не знаю, лет 50, 100, наверное, лет 100 назад, можно сказать, да, людям было сложно представить, что все их моменты жизни можно зафиксировать. Ну, все, было только бумага. Сейчас у нас есть видео, у нас сейчас есть диктофоны, и теперь для нас легче представить, что и Господь все запоминает. Вся наша жизнь, она фиксируется. Вот каждый эпизод нашей жизни. Каждый эпизод нашей жизни фиксируется. Каждое слово наше фиксируется Господом. И когда мы придем к Нему на судилище Христово, будучи верующими, не дай Бог на суд возле, перед Белым престолом, если там неверующий, все будет открыто. Будет написано, что будет открыта книга. И Господь спросит с нас. И поэтому, если даешь обет, обещание Господу, исполняй его. И это, в этом ты будешь проявлять любовь. Любовь к человеку, если мы говорим о взаимоотношениях между людьми, и любовь к Богу, когда ты дал обещание исполнять. Потому что там в воскресенье прозвучала какая-нибудь вдохновительная проповедь, и ты все, там буду с понедельника. Да, с понедельника начну молиться, начну читать Библию, начну служить. Приходит понедельник, день сложный, да, но немножко отложу, переобещаю, да, и потом, и в конце концов это уходит на второй план. А потом мы еще начинаем оправдываться, а я не то имел в виду, а я не так хотел, а я имел в виду совершенно иное. Но не должно быть так между нами. Надо стараться исполнять обещания. Вот такие грани любви я хотел сегодня нам напомнить, чтобы мы слушали, не перебивая, говорили, не обвиняя, и обещали, не забывая. Если уже обещал, стараться это исполнить. Ну, а если уже не получилось исполнить, найди в себе мужество извиниться. Пусть шапка не упадет с тебя, да, пусть даже если тебе кажется, будет тебе стыдно, ничего страшного. В следующий раз будешь думать, как давать обещания, чтобы мы не разбрасывались, да, не выглядели перед другими лучше, чем есть мы на самом деле. Слава Богу.